Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новым лидером северокавказского вооруженного подполья стал Асламбек Вадалов. Что это меняет в тактике бойцов за исламское государство? Борьба с пожарами в России идет с переменным успехом. По каким причинам? Воздушно-десантные войска отмечают 80-летний юбилей. На чем основаны мифы о российских парашютистах? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Док Умаров сложил с себя полномочия лидера северокавказского вооруженного подполья. Об этом сообщил интернет-сайт «Кавказ-центр». По данным этого средства массовой информации, Умаров, называющий себя эмиром Кавказского эмирата, назначил преемника Асламбека Вадалова. Вадалов – участник обеих чеченских войн. Одно время он воевал в подразделениях полевого командира Хаттаба. Напомним, что док Умаров взял на себя ответственность за несколько крупных терактов, в том числе и на территории России, не собственно, Северного Кавказа, в том числе за подрыв Невского экспресса и взрывы в московском метро. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В видеообращении, появившемся в интернете, человек, похожий на Умарова, говорит, что передает пост эмира Кавказского Эмирата более молодому Асламбеку Вадалову, который станет более энергичным лидером. При этом Умаров подчеркивает, что продолжит джихад. Руководитель интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что это лишь говорит о том, что боевые действия на Северном Кавказе будут продолжаться.
Больше действительно причины личного характера. Я думаю, что авторитета у него достаточно. Совершенно очевидно, что появление нового типа лидеров стало уже основным трендом для сопротивления на Северном Кавказе. И это новое лидерство уже громко заявило о себе. И многие активные боевики участвовали в организации наиболее сложных операций, диверсий. Поэтому в этом смысле, несмотря на то, что эта новость является неожиданной, основное ее значение в том, что не спадет сопротивление, боевые действия не сократятся их количество.
Доку Умарову сейчас 46 лет. Возраст не мог стать причиной решения отойти от дел. Шведов, так же, как и многие другие эксперты, считает возможной причиной подобного шага состояние здоровья доку Умарова.
Это не тот возраст, когда отходит от дел, поэтому мне действительно стоит прояснить, в каком состоянии он находится, были ли какие-то боевые действия, в которых он пострадал, или же за последние годы нахождения вот во главе Чинарата Кавказа он пострадал в первую очередь каким-либо другим образом. Это еще требует каких-то пояснений ситуации.
Отставка Умарова не следует считать показателем кризиса вооруженного подполья, считает обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Подпольем, но я не думаю, что это кризис подполья. Я даже не думаю, что это какая-то смена поколений. В сущности, при всей своей громкости и выразительности, это очень достаточно обыденное кадровое событие, кадровая перестановка, есть вынужденная в рядах подполья. Потому что я думаю, что если бы Умаров был еще в состоянии руководить подпольем, он бы не ушел, потому что он прекрасно понимает, что подобные заявления вызывает предположение о кризисе и сеет торжество среди его противников. На это бы они не пошли. Но я не думаю, что что-то очень сильно изменится, потому что вообще подполье в Чечне, оно достаточно маргинальное состояние, потому что оно не пользуется поддержкой населения, и оно не очень хорошо подпитывается кадрами, просто потому что потенциальные бойцы, которые уходят в город, допустим, в Ингушетии или в Дагестане, а в Чечне другая ситуация. В Чечне выгоднее быть, грубо говоря, милиционером у Кадырова, да, ты занимаешься ровно тем же самым, ты носишь то же самооружие, ты ровно в той же социальной нише, но ты защищен законом, защищен крышей, хотя, по сути, ты очень не сильно отличаешься от тех, кто в горах.
Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов говорит, что оценить достоверность информации о состоянии здоровья Умарова трудно. Скорее, по его мнению, лидер боевиков заявил о своей отставке, полагая, что структура эмирата устоялась, и для ее поддержания авторитет доку Умарова не требуется.
Насчет здоровья тут довольно сложно судить, потому что все, что мы знаем, это недавний вброс информации со стороны федеральных структур. У нас была попытка отравления, но поскольку нет возможности проверить информацию независимо, то говорить об этом довольно сложно. Скорее можно говорить о том, что Док Умаров считает, видимо, что в настоящий момент то, ради чего, собственно, он возглавлял движение, это превращение движения, по большей части движения инсургентов, в движение под флагом исламизма, я имею в виду его решение о создании имарата «Кавказ», что эта структура, видимо, он считает, она уже устоялась, и уже человек с таким авторитетом, как он, не нужен для того, чтобы эту довольно шаткую конструкцию в каком-то виде поддерживать.
По данным спецслужб, Доку Умаров причастен к похищениям людей в Чечне в 96-99 годах. Его считают заказчиком ряда крупных терактов на юге России. В последние месяцы на сайтах чеченских сепаратистов от имени Умарова публиковались признания едва ли не во всех крупных террористических актах на территории России. Именно поэтому заявление Доку Умарова не следует рассматривать как желание лишний раз напомнить о себе, считает Григорий Шведов.
Сотни представителей федеральной и региональной власти были убиты за текущий год, поэтому необходимости просто обращать на себя внимание с помощью таких заявлений, на мой взгляд, нет. Реально боевые действия, теракты, адресные убийства производятся и производятся настолько в большом количестве, что необходимости привлекать дополнительное внимание, на мой взгляд, нет.
Отставка Доку Умарова проявила новую тактику боевиков, а именно то, что им теперь не нужно во главе движения иметь очень известных лидеров, считает Андрей Солдатов.
Надо учитывать, что для федеральных структур, для ФСБ всегда очень важной идеей было уничтожение лидеров боевиков. Считалось, что если будут уничтожены самые видные персонажи, то движение распадется. В принципе, мы видим, что с назначением Вадалова эта тактика будет уже не столь успешной, потому что этот человек малоизвестен, да, мы практически о нем ничего не слышали до вчерашнего дня. Поэтому уничтожение таких людей, как Вадалов, не будет иметь такого смысла, как уничтожение персонажей, как Басаев. Таких надежд на то, что уничтожением одного, двух, трех человек мы добьемся победы, уже их не будет. Понятно, что таких, как Вадалов, достаточно много, и, в общем, это свидетельство того, что можно будет найти еще 10 таких человек и спокойно их назначить. Поэтому я думаю, что это назначение не говорит о том, что сменилась тактика боевиков. Надо еще учитывать один момент, что еще с 2006-2007 года боевики пришли к тактике, когда им не нужно иметь во главе движения очень известных лидеров. Потому что сейчас им достаточно небольшое количество боевиков в горах, там 50-70 человек, это более чем достаточно. Они проводят такие теракты, при которых не нужно иметь большое количество там людей под ружьем. Люди есть и так, их в достаточном количестве. Поэтому и не нужно здесь таких фигур вот с таким большим поблизости.
В России Доку Умаров находится в федеральном розыске по обвинениям в грабежах, убийствах, похищениях людей, совершении террористических актов, распространении призывов к разжиганию межнациональной розни. В июне США включила Умарова в список самых разыскиваемых террористов мира. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О возможных причинах смены командования вооруженным подпольем я беседую с чеченским журналистом и политологом Русланом Мартаговым.
Доку Умарову были многие недовольны за его, как они считали, сверхосторожность. Человек был из тех, которые не создают ситуацию, а следуют русле уже создавшейся ситуации. Среди вооруженного подполья, не знаю, чем это объяснить, но он не пользовался тем авторитетом, которым пользовались командиры, которые были до него. Так что новый глава этого эмирата, он в любом случае должен как-то себя проявить, а это проявление, оно неизбежно скажется на активизации всего вооруженного подполья.
Умарова не раз и хоронили, и известно точно, что он серьезно ранен. Может быть, причина все-таки в этом?
Да вы знаете, в чем дело. Это тоже может иметь место. Но вот совокупность всех этих причин, она, скорее всего, вызвала это. В любом случае, если вы живете в регионе, где действует вооруженное подполье, какая-то опосредственная информация к вам все-таки поступает. Поэтому то, что я говорю, вот, обосновывается именно такой информацией.
Что-то известно о новом лидере вооруженного подполья, Асламбеке Вадалове?
Для меня примечательно то, что этот человек в рядах этого сопротивления с самого первого дня. То есть его назначение, это, как говорится, признание его заслуг, и если его уже на этот пост ставят, то, следовательно, этот человек какими-то своими личными качествами вот такой, как говорится, пост заслужил.
Если сейчас бросить взгляд в прошлое и поговорить о том, кто возглавлял северокавказские и чеченские вооруженные формирования, то людей этих объединяло, или это были совсем разные политические и военные фигуры?
В самую первую очередь их объединяла идея сепаратизма. Вот этот крайний радикализм религиозный, это не более чем, вы знаете, вот, лозунг, за которым все равно проглядывается вот эта идея сепаратизма, идея отделение Кавказа от России. Вот это было их объединяющим началом. Должен сказать вот еще одно в отношении Дока Умарова, значит, было очень много претензий к нему после объявления Эмирата Кавказ. Некоторые из числа вооруженного подполья считали, что этот шаг был крайне невыгоден их движению и оттолкнул какую-то массу националистически мыслящей молодежи, которая готова была влиться в их ряды, но которая не приемлет просто идеи ваххабизма.
Можно как-то сейчас охарактеризовать численность северокавказского вооруженного подполья? Сколько этих людей, которые готовы с оружием в руках бороться за идею сепаратизма или исламского государства на Кавказе?
Точную численность вам никто не может привести, но вот по моим прикидкам, и они обосновываются еще на том, что было движение сопротивления в 30-40-х годах, в горной части Чечни могут просуществовать не более 400-500 человек. Но вся остальная структура вот этого вооруженного подполья, она находится на таком легальном положении, то есть они живут на равнинах, в городах, селах, вполне, как говорится, законопослушные на первый взгляд, но объединены свои джамааты. По моим прикидкам, еще раз же повторяю, может быть, это мое субъективное мнение, сегодня больше, чем их было в 2000 году. Только в самой Чечне больше. Объясняется это в первую очередь, последний приток молодежи, не тем, что они хотят отделиться России, вернее, не в первую очередь этим, а тем, что чувство протеста, протестные настроения в чеченском обществе, особенно среди молодежи, сегодня очень велики. И вот это вот протестное настроение их толкает в лес, и там они уже становятся ваххабитами и сепаратистами и прочее, и прочее.
Это протест антикадыровский?
Да, антикадыровский.
Насколько серьезная эта сила? Можно говорить об этом как о серьезной угрозе безопасности Северного Кавказа в целом, как вы считаете?
Вы понимаете, мы уже не должны говорить только о Северном Кавказе, мы уже должны говорить о России в целом, по крайней мере, в той части, где живет мусульманское настроение, и не надо смотреть на численность. Это вот как говорил в свое время Иосиф Виссарионович, значит, а сколько у него дивизий, когда речь зашла о Папе Римском. На сегодняшний день главная идеология. У них эта идеология есть. А это их самое главное оружие. На противоположной стороне нет никакой идеологии. И в этом они проигрывают. Поэтому я бы считал это очень серьезной силой. Очень серьезной силой, с которой надо считаться. И которая заставит собой считаться.
Чеченские журналисты и политолог Руслан Мартагов о возможных изменениях в вооруженном подполье на Северном Кавказе после смены командования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 2 августа. Сегодня неподалеку от места вырубки Химкинского леса милиция задержала несколько человек. Под стражей оказались лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и еще один активист этого движения Константин Косякин. В Химкинском лесу собрались около 50 противников вырубки деревьев для прокладки автотрассы. Тем временем сама вырубка продолжается. Об этом мне сегодня сообщила лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Продолжилось, но мы сегодня попытались ее остановить. И сегодня был разгон ОМОНом мирных жителей. У нас на сайте ВВЭКМРУ вы можете увидеть, как задерживают людей без предъявления каких-либо вообще оснований для задержания. В сегодняшний день даже из 2-го УВД Химкинского района увезли человека на скорой помощи. То есть его настолько грубо задерживали, что ему стало потом в милиции просто плохо. Власти Федерации, они избрали абсолютно силовое решение проблемы. Вот то самое решение проблемы дубового вопроса Химкинского леса, который обещал Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече в Верхах во Франции, оно, к сожалению, идет вот таким образом, силовым, и мы считаем, что французская компания Винси, как европейскую структуру, не должна принимать участие в этом проекте. И завтра перед французским культурным центром в Москве пройдет акция протеста против участия компании Винси в этом беспредельном проекте.
В конце минувшей недели вы посетили общественную палату, где с вами встречались представители этой организации общественной, и вроде бы речь шла о том, что они берут по под свой контроль ситуацию с Химкинским лесом?
Вы знаете, ну пока что на сегодняшний день контроль пока не чувствуется. Более того, мы чувствуем, что вообще дан приказ ОМОНу давить любое сопротивление, то есть идет не политическое решение вопроса. Мы обычные граждане, и мы сталкиваемся с полным беспределом. У нас реально начали пропадать люди. Сегодня ночью у нас человек пропал, который пошел на разведку в Химкинский лес, мы не можем его найти. У нас идет незаконное задержание, журналистки «Новой газеты» вывихнули шейные позвонки при задержании ОМОНом, и власти молчат. То есть мы считаем, что здесь надо бить тревогу. То есть у нас, я, например, боюсь возвращаться домой, я вынуждена скрываться с детьми, потому что я просто боюсь, что меня не без объяснения причин схватят, и когда меня выпустят, будет непонятно. Высшее руководство страны делает вид, что так и надо.
И у вас есть понимание того, кто отдал такой приказ?
Вы знаете, я знаю только внизу, что вот этими вот действиями руководит майор Шкуратов из 2-го УВД городского округа Химки. Но я думаю, у этого майора есть еще начальники. Вот их, к сожалению, я не знаю. Но я не думаю, что это только Шкуратов, да, злой гений этой акции. А кто это конкретно делает, кроме майора Шкуратова, мне сейчас на сегодняшний день сложно сказать. Но я думаю, что наша прокуратура все-таки должна заняться расследованием вот этого дела. Потому что, вы знаете, получается какой-то перекос, когда нападают на наших общественных активистов, да, и у нас уже несколько человек избито, они даже не могут в милицию передать заявление, у них отказываются его принимать. В то же время меня за то, что я просто сидела на пеньке в лесу, меня забрали из леса двое ОМОНовцев, меня раздевали, меня досматривали, отняли мобильный телефон и 14 часов придержали в камере, не дав связаться ночью вот со своими детьми.
Уже 3 недели идет активная фаза борьбы за Химкинский лес с момента начала или угроз реальных, которые завершились началом вырубки леса. Вокруг вас действует группа активистов. Этих людей становится больше или меньше?
Людей становится все больше, я этому очень рада. Но, к сожалению, и меры противодействия нам становятся все жестче. Но вы знаете, как ни странно, действительно получается так, что сила действия равна силе противодействия. То есть людей действительно больше, нас поддерживают люди уже из других организаций, которые даже не являются экологическими. Это как раз отражает то, что у нас, во-первых, живо гражданское общество. Действительно, наша проблема, она, ну, касается не только какого-то маленького клочка земли, да, а что это действительно, ну, общероссийская проблема. Это ну, совершенно неравная битва, потому что у нас ни опыта, никаких умений для борьбы с этим просто нету. Вот, мы просто беззащитны, мы честные налогоплательщики, которые поставлены вот в такую ситуацию, что у нас государство отнимает последнее, да, наш лес. И я, конечно, очень благодарна тем людям, у которых есть уже опыт здесь, они нам помогают. Сергей Сергеевич Митрохин, Борис Невцов, Сергей Удальцов, Юрий Шевчук, Артемий Троицкий, они вот все выступали. Алексеева, Пономарев, вы знаете, я даже, может быть, кого-то забуду, но очень много людей, которые высказались в нашу поддержку, даже французский сенатор Доминик Вайне.
Сообщила лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Черикова. Еще одна история, связанная с экологией и гражданской общественностью, гражданской активностью россиян, за которой внимательно следит Радио Свобода уже не первый день. Это ситуация в Калининграде вокруг Ялтинского парка. Там группа жителей-активистов добивается сохранения этого парка, а застройщики хотят на месте этого парка построить высотные дома. Напомнит о развитии этого сюжета корреспондент Радио Свобода в Калининграде Екатерина Романова.
Нападение на защитников Ялтинского парка от вырубки под застройку произошло в 4 часа утра 30 июля. Сотрудники частного охранного предприятия «Кобра», нанятого генеральным подрядчиком фирмы «Геотрест», для охраны стройплощадки применили силу и слезоточивый газ. Пострадали 8 человек, 17 деревьев спилено. Нападавших, по оценкам очевидцев, было около 100. Прибывшая в 6 утра милиция наблюдала в стороне, не предпринимая никаких действий. Позже, по заявлениям пострадавших, было заведено 2 уголовных дела. Говорит сотрудник пресс-службы УВД по Калининградской области Вячеслав Кочубей.
30 июля 2010 года в 4:30 утра в дежурную часть УВД по Калининграду поступило заявление от женщины, которая сообщила, что около 4 часов утра группа неустановленных лиц, находясь в парковой зоне Ялтинской, совершили хулиганские действия, грубо нарушив общественный порядок. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Также 30 июля в УВД по Калининграду поступило заявление от женщины, заявительница сообщила, что неустановленные сотрудники ООО «Геотрест» в парковой зоне Ялтинской произвели незаконную вырубку 23 насаждений парка. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Следственным отделом УВД по городу Калининграду возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 «Незаконная порубка деревьев».
Генеральный директор фирмы «Геотрест» Петр Александров уверяет, что когда 30 июля в 3 часа 45 минут утра вместе с ЧОП-Кобра рабочие зашли на территорию строительной площадки, там вообще никого не было. По его словам, защитники сквера появились позже и с внешней стороны забора.
Когда мы дошли, кобры все, они оцепили и снаружи, и внутри, мы восстановили забор. И кобра по периметру стала охранять. Вот и ворот начал происходить инцидент. Собралось около 50 граждан, которые пытались проломиться воротами и начали физически действовать на охранников кобры. И там произошли какие-то стычки. Но отравление газом – это чистая ложь. Это так же, как и жестоко избитые граждане, которые не обратились в больницу, которые ни один из жестоко избитых не попал в реанимацию. Когда мы дошли на территорию 3.45, ни одной палатки не было. За забором находилось несколько пьяных граждан, которые начали кидать нас камни и бутылки.
По словам одного из защитников Ялтинского парка Евгения Лабудина, 8 человек из палаточного лагеря, пережившего нападение кобры ранним утром 30 июля, уже прошли освидетельствование в суд медэкспертизе. Надежде Волконской повредили ногу. Эксперты засвидетельствовали 16 кровоподтеков.
У Кислюк тоже у него кровоподтеки на ноге. Но что касается Жени и Владимира, дело в том, что они когда брызнули слезоточивым газом, то есть забрали скорую, обработали глаза, промыли, чтобы не дать ожогу подействовать там и чего-либо. И последствия уже на сегодняшний день от ожога нет, одна только справка из милиции. У Елены там, когда в палатке тащили, она говорит, все были поменьше, я покрупнее, видно, говорит, помешало здорово, говорит, там ногами подталкивали. И говорит, сережку, говорит, как вот рванули, потерял сережку и ухо там немножко повредили.
Тем временем, как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Калининградской области, прокурорской проверкой установлено, что участок застройщику фирме «Грандстрой» администрация Калининграда предоставила без проведения торгов, то есть с нарушением законодательства. Однако прокуратура решила исковое заявление в суд не подавать, поскольку решение это было принято в 2006 году за давностью лет и в связи с тем, что застройщик привлек деньги дольщиков. А в «Грандстрое» обещают в пику защитникам парка устроить пикет почти обманутых дольщиков. Евгения Романова, специально для «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Борьба с пожарами в России идет с переменным успехом. К сожалению, жертвами пожаров стали уже около 40 человек. Что могут быть власти и почему успех в борьбе с пожарами именно переменный? Воздушно-десантные войска отмечают 80-летний юбилей. На чем основаны, как складывается фольклор десантников и вообще армейский фольклор в современных российских вооруженных силах? Чехия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о размещении объекта противоракетной обороны НАТО на территории Чешской Республики. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Регионы России страдают от пожаров.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о демографическом оптимизме чиновников.
В блогах «Свободы».
Продолжение клятвы Гиппократа. Хаят Ханнасреддинов о том, как мигрантам выжить в России.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
До 40 возросло число погибших в результате пожаров в России. Более 2000 человек остались без крова. В понедельник президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов. В Подмосковье, в городе Солнечногорск, при взрыве на мебельной фабрике погиб один человек, и еще трое пострадали. По информации МЧС, на первом этаже здания начался пожар. Огонь распространился на лакокрасочный цех фабрики, после чего произошел взрыв. Задержанным недалеко от места вырубки Химкинского леса грозит до 15 суток административного ареста. Как сообщила Радио Свобода, пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев лидеру партии Сергею Митрохину и активисту движения «Левый фронт» Сержу Константинову вменяется в вину неповиновения сотрудникам милиции и участие в несанкционированном митинге. Президент США Барак Обама заявил, что американская военная миссия в Ираке завершается, как и планировалось, 31 августа этого года. Польша заявляет, что Россия задерживает отправку информации о ходе расследования авиакатастрофы 10 апреля под Смоленском. В интервью польской газете «Выборчи» глава Следственной комиссии Эдмунд Клих заявил, что речь идет о документах, которые могут прояснить роль российских авиадиспетчеров и состояние технического оборудования Смоленского аэропорта. В авиакатастрофе 10 апреля погибли 96 человек, среди них польский президент Лех Качинский. В Иркутской области находившийся за рулем машины милиционер сбил на пешеходном переходе женщину и ее 6-летнюю дочь. Ребенок скончался на месте, женщина доставлена в больницу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал президента США Барака Обаму провести с ним теледебаты о путях решения мировых проблем. Реакции со стороны Белого дома пока нет.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 2 августа. До 40 человек возросло число погибших в результате пожаров в России. Более 2000 остались без крова. Сегодня президент Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Запах гари в Москве каждое утро уже почти никого не удивляет. Особенно остро, по данным метеорологов, он ощущается на севере и западе столицы. Рассказывает координатор проектов по сохранению торфяных болот российской программы по сохранению водно-болотных угодий Татьяна Минаева.
В 20-х годах у нас торф добывали так называемыми влажными способами, то есть это или гидроторф, или карьерный способ, когда болото не осушают. В начале 30-х годов был введен так называемый фрезерный способ добычи торфа. То есть болото осушается каналами мелиоративными, до практически сухого состояния где-то на толщину торфянозалежа где-то 3 метра. Гидрологи, гидротехники сделали очень тщательные расчеты так, чтобы уже, так сказать, осушить так уж наверняка. У нас 3 метра абсолютно сухой залежи. Дальше, когда вот фрезерная разработка, они это как сено, понимаете, ворошат этот торф, сушат его, да, и потом сухой начинают добывать. До 40% влажности догоняют и начинают добывать. Более 40% средств, которые вообще уходят, инвестиции, они идут на пожарную безопасность. Всякие пруды, там, канавы, подъездные там, дороги. В общем, все на высшем уровне. Теперь вы представляете, да, торфпредприятие умерло, ушло. И вот эта вот разворошенная, осушенная, так сказать, площадь, 3000 гектар, 5000 гектар, представляете, да, это все брошено. То есть мимо проезжает автомобиль, выбрасывает, так сказать, окурок из окна и до свидания. С поверхности это все загорается, и потом пожар заглубляется. И он даже, когда уже разгорится, он может даже угореть, даже влажные части болота начинают гореть. Пламя впереди себя подсушивает и продвигается, и продвигается. Вполне управляемые процессы, но просто тогда, когда есть хотя бы какие-то заинтересованные лица в управлении этому процессу.
В Подмосковье на сегодняшний день зафиксировано 30 очагов пожаров, а за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 66 очагов. Опасность возникновения пожаров сохранится на большей части европейской территории России. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщают, что за площадь пожаров в России составляет 128 тысяч гектаров. Экологи еще в начале этого года прогнозировали резкое увеличение количества пожаров по всей стране. Причина – изменения в лесном кодексе, говорит эколог Михаил Крендлин.
Лесным кодексом ликвидировано как институт государственной лесной охраны. Соответственно, леса охранять просто некому. За счет этого пошло огромное сокращение работников лесного хозяйства. Так и, в общем, структурно. Там сейчас очень сложная система, да, там, на арендованных участках. Вроде как обеспечивать тушение должны арендаторы, но при этом сами они тушат, а тушат должны по конкурсу какие-то непонятные структуры. Поэтому, собственно, ведь везде говорят, что да, там тушат МЧС, а про лесные службы, которые этим занимаются, ничего не говорится. Это не значит, нет, конечно, те оставшиеся представители лесных, ну, лесники, там, как теперь назвать, сотрудники хозяйственных учреждений, они, конечно, все, что могут, делают. Ну, во-первых, их мало, во-вторых, они не организованы. Потом второй момент была, значит, централизованная система лесохраны. Не МЧС, а именно Рослесхозовская. Сейчас ее фактически с выходом нового лесного законодательства раскидали по субъектам, то есть полностью передали субъектам. В результате там теперь нет никакой возможности оперативной переброски пожарных подразделений из одного региона в другое. То есть если это даже делается, это требует там согласования через Москву. На этом год силам лесного хозяйства, в том числе на тушение лесных пожаров, выделено на 20% средств меньше, чем в прошлом.
Добавляет эколог-эксперт фонда Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Жара, конечно, способствует развитию пожаров. Во многом пожаров так много из-за жары и сухости, но причина основная все-таки стоит не в жаре, а в другом, в том, что государство оказалось неспособным противостоять пожарам на ранней стадии их развития. Во-первых, нету профилактики, во-вторых, нету государственной лесной охраны, которая была ликвидирована 3,5 года назад, то есть некому обнаруживать пожары на ранних стадиях, когда они только начинаются. Почти нет людей, которые могут привлекать ответственность нарушителей пожарной безопасности. Нету централизованной системы авиалесоохраны, которая раньше могла перебрасывать силы и средства из одного региона в другой, тот, который больше горит. Ну и денег банально нет на тушение, то есть лесное хозяйство, оно сейчас пребывает в состоянии полной нищеты.
Всего с начала пожароопасного периода 2010 года на территории страны возникло почти 23 тысячи очагов природных пожаров на общей площади около 500 000 гектаров, в том числе более 800 торфяных пожаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Аномальная жара, приведшая к засухе и пожарам в нескольких регионах России, вызвала и побочные эффекты, в том числе и резкий рост цен на зерно. Население начинает скупать продукты первой необходимости, опасаясь их неизбежного подорожания. Хватает ли в России запасов зерна до следующего урожая? Об этом корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Один из наиболее пострадавших от засухи российских регионов – Мордовия. Еще несколько недель назад предполагалось, что в этом году удастся собрать примерно треть прошлогоднего урожая. Сегодня прогноз главы республики Николая Меркушкина более пессимистичен.
Может быть, и 350 тысяч тонн не будет хлеба. То есть это в 4, а может быть и в 5 раз меньше, чем мы имели в прошлом году.
Возник ажиотажный спрос на продукты первой необходимости, говорят жители Мордовии.
Мы сегодня приехали с мужем, купили мешок сахара, гречки, риса, муки. И вот были неделю назад буквально, и цены были другие. А сегодня уже вот приехали покупать, и все повысилось.
Ну, я тоже решила купить гречки. Гречка, конечно, особенно подорожала, это очень видно. Но я вот еще горох купила 10 банок, но думаю, что надо еще купить фасоли и кукурузу.
Голод России не грозит, убежден президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Переходящих запасов зерна российским потребителям хватит, и при этом не придется отказываться от экспортных обязательств. Но рекордные темпы роста цен на зерно налицо.
Основа под всем этим явлением – голая психология, под этим ралли ценовым. Но пока рынок находится в каком-то непонятном состоянии, каждый подогревает друг друга. В условиях роста цен сейчас наблюдаем массовые дефолты по отгрузкам, отказы от поставок уже по заключенным контрактам, отказываемся грузить. Недельку подождал, рост цены окупает любые затраты на штрафы, неисполнение контракта, любые абсолютно.
Наибольший рост цен наблюдается в регионах, наиболее пострадавших от засухи, а быстрее всего растут цены на муку. В этой ситуации Российский зерновой союз призывает власти в срочном порядке вмешаться и в ближайшие дни начать так называемые товарные интервенции в регионах. Раньше, как правило, в период уборки урожая цены падали, а в этом году мы наблюдаем совсем иное, подчеркивает директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
На юге убрали очень хороший урожай, но продавать его никто не спешит в надежде на дальнейший рост цен. Внутренние потребители, они заинтересованы сегодня в закупках, и спрос на зерно достаточно хороший. И на рынке сложился дисбаланс из-за этого, то есть как бы потребитель хочет купить зерно, держатель зерна его продавать не хочет, тем самым рост цен этот и подогревая.
В этом году зерно будет не продаваться на аукционе, а выделяться пострадавшим от засухи территориям по квотам, заявил недавно первый вице-премьер Виктор Зубков. По его мнению, такой способ распределения более приемлем, чем через биржу. Российский же зерновой союз придерживается противоположной точки зрения. Николай Демьянов.
Региональный принцип, он должен присутствовать. Должно быть понятно, в какие регионы зерно пойдет. Другой вопрос, что как бы дарить это зерно даже в пострадавших регионах я не вижу смысла, потому что это как бы сбивает совсем цену. В общем-то, сельхозтоваропроизводитель переживал последние 2 года не лучшие времена с точки зрения цен. И высокая цена на зерно для них это, некое спасение и стимул для дальнейшего развития. С учетом регионального принципа я бы это зерно предложил бы все-таки реализовывать через механизм биржевых торгов. Это было бы справедливо.
Срочные меры государственного регулирования в аграрном секторе, уверенные в Российском зерновом союзе, способны пресечь спекулятивные игры не только на рынке зерна, но и в розничной торговле. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Грани времени.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Лесные пожары – природные явления или следствие произвола чиновников? Об этом говорим с депутатом Госдумы Николаем Харитоновым и координатором лесной программы «Гринпис России» Алексеем Ярошенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске рассказ о ярких публикациях и заметных репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы чешских газет 2 августа обсуждают переговоры об открытии на территории республики нового объекта американской противоракетной обороны и противоракетной обороны НАТО. Это будет информационный центр, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чешский еженедельник «Тиден» пишет, что Пентагон подал в Конгресс США запрос на выделение средств для создания Центра своевременного предупреждения противоракетной обороны США и НАТО в Чехии. Речь идет о сумме около $2 миллионов. По данным издания, администрация Барака Обамы ждала результатов парламентских выборов, состоявшихся в Чехии в мае этого года, поэтому не просила выделить необходимые средства во время одобрения бюджета в Палате представителей. Тем не менее, весной американские военные побывали в Чехии, чтобы осмотреть предполагаемые места размещения технического оборудования. Информацию о намерении создать центр, который станет частью системы противоракетной обороны в Европе, подтвердило и чешское Министерство обороны. Уже в середине следующего года, предположительно, в Праге откроются два информационных бюро, оснащенных компьютерами и специальной техникой, где будут обрабатываться данные о запущенных ракетах. Персонал будет анализировать цели таких ракет, а также область, куда бы могли упасть обломки снаряда после того, как его собьют при помощи систем ПРО, размещенных в Европе. Газета «Господарские новины» в статье, посвященной созданию Центра своевременного предупреждения противоракетной обороны, опирается на высказывание премьер-министра Чехии Петра Нечеса и министра обороны Чехии Александра Вундры. Последний, в частности, накануне заявил.
Мы, как и любое другое государство, на своей территории располагаем мониторинговыми системами противоракетной обороны. Однако у нас нет собственных спутников, поэтому наши системы не способны реагировать, если что-то случится в области Ближнего и Среднего Востока. С точки зрения информированности чешской армии и всех оборонных подразделений, это очень важный элемент. Возникновение центра исключает существование других активных элементов обороны, договоренности которых была достигнута ранее.
Министр обороны Чехии также заявил, что согласно новому плану противоракетной обороны в Европе, радар, который планировалось разместить в Чехии, скорее всего появится в Турции. При этом он сказал, что подробности решения о системе ПРО будут обсуждаться на саммите НАТО в Лиссабоне, который намечен на осень этого года. По словам Александра Вондры, Чехия собирается подписать с США меморандум, который бы регулировал работу со создаваемого центра. Ратификация этого документа в парламенте не предусматривается, так как речь не идет о международном договоре. Александр Вондра также подчеркнул, что новая система противоракетной обороны рассчитана на охрану Европы, у которой подобной системы нет, а не США. Поэтому затраты на ее работу частично лягут на плечи европейских государств. Крупнейшая чешская газета «Лидові новини» рассказывает о финансировании и работе создаваемого в Чехии Центра своевременного предупреждения противоракетной обороны США и НАТО. В нем планируется собирать и обрабатывать полученные со спутников данные с целью своевременного реагирования на ракетный выстрел по государствам Североатлантического альянса. Пока не ясно, сколько сотрудников потребуется для обслуживания центра, однако известно, что их будут набирать из рядов чешской армии. Все они пройдут обучение у американских коллег. Обустройство и первые 2 года работы нового центра финансируются США. Однако впоследствии средства планируется выделять из бюджета Чехии. Газета также сообщает, что новая система противоракетной обороны будет создаваться в несколько этапов. Ее первая фаза – открытие центра своевременного предупреждения в Чехии и размещение радара ПРО в Болгарии или Турции. Все эти элементы появятся согласно планам в 2011 году. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 2 августа 80-я годовщина формирования в Советском Союзе воздушно-десантных войск. Первый в советской истории отряд парашютистов был десантирован под Воронежем. Через год, в 1931 году, сформировали первое постоянное десантное подразделение в Ленинградском военном округе. В 41-м году было создано командование воздушно-десантных войск. При всех режимах и в России, и в Советском Союзе ВДВ считаются одним из самых боеспособных родов войск. Потому десантников используют при проведении сложных операций, в том числе и военно-политического характера, вроде подавления Пражской весны в 68-м году или вторжения в Афганистан. О нынешнем состоянии и реформе воздушно-десантных войск я беседую с московским военным экспертом Александром Гольцем.
Нынешняя реформа, которая сделала благополучно круг, началась с 76-й воздушно-штурмовой дивизии Псковской. Это было первое соединение, которое перевели на контракт. И благополучно сейчас Псковская дивизия, как и остальные три дивизии воздушно-десантных войск, формируются призывниками, что, конечно, снижает значительно боеспособность этих соединений. Однако, с другой стороны, генерал Шаманов, который командует ныне воздушно-десантными войсками, сформировал 5 батальонов из контрактников. Собственно, эти 5 батальонов – это и есть настоящие части постоянной готовности. Это то, что имеет сегодня Россия вот на сегодняшний день готового.
Хорошо готового.
Они постоянно тренируются, они даже живут в таком ритме, что 4 батальона в полной готовности, один в отпуске.
Почему несколько лет назад ходили вообще разговоры о том, что будут расформированы воздушно-десантные войска? С чем это было связано?
Воздушно-десантные войска с их особым статусом, их элитностью, а это всегда бельмо в глазу сухопутных начальников, которые по определению всегда и занимали высшие командные должности в российской армии. Тем более, что один раз случилось десантнику занимать, и как реакцию на правление Павла Сергеевича Грачева, все разговоры о реформе воздушно-десантных войск начались как ровно как того момента, как он был уволен. Все разговоры о расформировании воздушно-десантных войск не столько как бы интеллектуальная полемика, сколько борьба различных бюрократических кланов внутри Министерства обороны. Сейчас я должен сказать, позиции десантного клана довольно сильны.
Судя по всему, десантные войска 80 лет назад замышлялись как подразделение для диверсионных операций. И с той поры сфера их применения заметно расширилась.
Изменилась концепция применения силы, появилась концепция проекции силы. Победа зависит не только от того, как много войск удастся выдвинуть на какой-то рубеж, а от того, как быстро вы это сделаете. И, конечно, воздушно-десантные войска здесь играют первостепенную роль.
Сколько сейчас воинов-десантников в России?
Около 30 тысяч.
Реформа этих войск может стать удачным примером для всей российской армии, как вы считаете?
В том виде, в котором она происходит, как касается и десантных войск. И они здесь не являются исключением. Другой вопрос, что, к сожалению, нынешняя реформа не ведет к профессионализации российских вооруженных сил.
С точки зрения особенностей подготовки или особенностей их применения, десантные войска чем-то серьезно отличаются от других элитных подразделений специальных российской армии?
К элитным подразделениям мы можем отнести бригады спецназа ГРУ, подготовка которых ничем особенным. Там есть специальная подготовка, но в принципе ничем так уж кардинально не отличается от подготовки воздушно-десантных войск. И забавно, эти люди из бригад спецназа ГРУ, они носят голубые береты.
А есть какие-то прямые аналоги воздушно-десантным войскам российским в зарубежных армиях?
Ну, разумеется, это 75-й воздушно-десантный корпус Соединенных Штатов Америки, который включает в себя 87-ю воздушно-десантную дивизию и 101-ю воздушно-штурмовую дивизию. И до некоторой степени воздушно-десантные войска, хотя ни один десантник это не признает, конечно же, когда они по новой создавались в 50-е годы, косили взглядом в сторону американцев, поскольку очень эффективно американские десантные войска показали себя во время Корейской войны. В Советском Союзе особенно удачных десантных операций вот до 50-х годов не было. После можно называть их удачными или неудачными, удачными. Но десантники участвовали во всех операциях советской, а потом и российской армии. Помним, например, захват Чехословакии. Можно, конечно, по-разному относиться с политической точки зрения, но именно десантники захватывали аэродромы тогда, например. Победа это не закончилась, потому что закончиться победой не могло, но десантники участвовали очень активно и в афганских событиях, это был костяк группировки советских войск, а потом во всех местных конфликтах, начиная от Нагорного Карабаха.
Военный аналитик Александр Гольц. День ВДВ в России – это военно-фольклорный праздник, связанный не только с официальными мероприятиями, вроде парадов и крестных ходов под хоругвями святого Ильи, его считают покровителем десантников, но и собрание бывших десантников в городских парках, как правило, для купания в фонтанах и приема алкогольных напитков. О своем опыте службы и ветеранства в воздушно-десантных войсках рассказывает предприниматель из города Переяславль-Залесский Вячеслав Медушинский.
Служил 79-81 года, отдельная 36-я ДШБ бригада в городе Киров, Старый Самбурский район Львовской области. Когда мы служили, очень тяжело было попасть в воздушно-десантные войска. Был очень серьезный отбор. Мы предварительно проходили комиссии, на прыжки ездили. То есть это считалось элитой войск. Мы стремились туда. И все-таки та служба, что была у нас, это постоянная физическая подготовка, нагрузка, стрельбы, учения. Мы отмечаем, но мы отмечаем немножко в другом кругу друзей, потому что получается, что вот даже когда служили, больше широко отмечают День десантника не те, кто действительно так отдал. Были причиндалы, которые при ВДВ, потом пришли, себя в грудь кулаком стучат, вот я служил там, а сам где-то на свинарнике был, там на кухне или еще что-то. Вот. А просто ребята, которые работали, мы более по-скромному справляем его. Но у нас в городе фонтанов нет, но мы вот регулярно собираемся, посещаем кладбище, вот даже друзей, которые после служили афганцев. У нас есть прекрасное озеро, пляж. Приходишь сюда, приходят люди в беретах, в тельняшках, но город маленький, 40 тысяч населения. Говоришь, да ты же не служил там, да ты, и начинаешь там драки и всякие вот такие дела.
Мужчиной стал он в армии, взгляд смелый и руки сильные, с бесстрашным взором прыгал он решительно в бездну синюю. Но купол однажды подвел его, и вылетя стропы запутались, а запасной он открыть не смог. Упал парашют, укутался. Упал однажды, подвел его, и вылетя стропы запутались, а запасной он открыть не смог. Упал парашют, укутался. Время прошло, а девчонка-то ведет малыша по улице. Мальчишка поднял свои глаза, видя, как тучи хмурятся. Посмотри, что-то падает, похоже на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники.
Я попросил прокомментировать эту композицию группы «Голубые береты» и подробнее поразмышлять о современном армейском фольклоре, в том числе о фольклоре десантников, петербургского антрополога Михаила Лурье.
Никаких корней в традиционном русском крестьянском фольклоре у современного городского фольклора, в том числе армейского, на самом деле нет. Люди, которые сочиняли, совершенно не знали никаких былин, никаких исторических песен, преданий, баллад. Связь есть на уровне типологическом. Есть универсальные мотивы, которые для любой фольклорной традиции, связанной с героикой, так или иначе выплывут. Они тоже, конечно, видоизменяются со временем, но тут что-то общее найти можно. Но вот действительно такой значимый, в каком смысле неизбежный для фольклора, описывающего ситуацию такой мужской субкультуры, субкультуры, связанной с войной, с уходом из дома надолго, ну и так далее. Армейский фольклор 20 века, да и даже конца 19-го некоторые песни, они имеют известные или неизвестные, принадлежащие там известным авторам, начиная от Пушкина, или вообще каким-то литературные источники. Часть песен современных армейских — это переделки песен из кинофильмов. Тот случай, когда массовая культура предоставляет как бы материал, сырье, из которого фольклор, безликая безымянная традиция, что-то отбирает, что-то лепит свое, то, что нужно той или иной субкультуре, ну и выдает результат. Фольклор советской, потом российской армии имеет источники, собственно, и в городском песенном фольклоре более старом. Ну вот, например, одна из ВДВшных песен, как раз вот там они открылись, все прошутки. Одна из таких баллад начинается с строфой Снова вы увидите, как летом на полях тюльпаны расцветут, только нас с тобой в это время на прыжки, наверное, увезут. Вот эта вот формула, такой отрицательный параллелизм, снова вы увидите, как цветочки расцветут, а нас, соответственно, куда-то повезут, это вообще формула, восходящая к песенному тюремному фольклору еще конца 19 века. Придет весна, настанет лето, в полях цветочки расцветут, а нас с тобой в это время железо ноги закуют. Вот эта формула, она так постепенно, тихо-сапо, что называется, перешла из того более старого, но тоже уже литературного происхождения фольклора, фольклор современный, в частности, фольклор армейский, для которого вообще очень актуальны те же мотивы, которые актуальны для тюремного фольклора, поскольку есть ситуация неволи, несвободы. В десантниках есть такая шуточная поговорка, что десантник человек свободный, куда пошлет, туда и захочет.
Что важное в формировании такого рода фольклорной традиции? Замкнутость мужского коллектива, постоянная опасность, несвобода, которую вы сказали, замкнутая социальная, строго иерархическая структура.
Безусловно, что армейский фольклор, как всякий фольклор, обслуживающий довольно определенную, довольно замкнутую социальную группу, определенным заданным бытом и с определенным заданным набором каких-то ментальных стереотипов, в согласии с которыми субкультура существует, на которые она ориентируется. Естественно, что фольклор любого рода такой социальной группы, он, собственно, определяется ее социальными характеристиками. И в данном случае важно все. И замкнутость мужского коллектива, и временная, в частности, пространственная оторванность от остального мира. Отсюда все эти мотивы с недождавшейся девушкой, которая изменила, там, гуляет с другом, с матерью, которая единственная ждет, и так далее. Ситуация несвободы. И отсюда постоянно актуализирующееся в армейском фольклоре противопоставление, собственно, солдат-срочников и офицеров, прапоров и прочее.
Почему есть в армейском фольклоре традиции более сильные и менее сильные? С чем связано, что именно у десантников, скажем, вот эта традиция выражена ярче, чем у других?
Это связано с тем, что со времен, собственно, окончания Великой Отечественной войны, в тех ситуациях, когда советская, впоследствии российская армия действительно принимала участие в каких-то боевых действиях, во многом это ложилось на плечи десантных войск. Соответственно, это очень сильно подняло самооценку. И это выработало самоощущение именно ВДВшников, это элита армии, не по каким-нибудь объективным показателям, а именно потому, что они таковой себя считают. Да? Если пить так водку, если любить так королеву, если украсть так миллион, если получить так вот ВДВ. Вот. Такого фольклора тоже очень много, подчеркивающего исключительность этого рода войск. Понятно, что фольклор подобного рода есть и у других родов войск. Но вот подчеркивание своей элитарности, причем такое часто не ироническое, абсолютно серьезно, свойственно ВДВшникам. Кроме того, тут, конечно, большую роль сыграл конкретно Афганистан, потому что все-таки 10 лет длившаяся война породила такое количество фольклора и создала такую мощную интенцию для формирования традиции, что эта традиция во многом до сих пор наследует, даже говорить не только о конкретных текстах, хотя это тоже есть, но и в принципе вот об этом самоощущении и установке на такую не только армейскую, но и культурную специфичность, то это, конечно, во многом наследие Афганистана. Культура, афганская культура, культура десантников.
Рубрику «Сегодняшний факт» я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Магомировым. 80 лет назад в Советском Союзе появились десантники. Вот так обстояли дела. В понедельник, 2 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час работал Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы собрались, чтобы осудить жесткие действия Америки.
Несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40%
в общей сложности 19 тысяч человек были эвакуированы.
Это поспособствует тому, что очаги пожаров удастся...
И вдруг там между ОМОНом и милицией начинается ругань, оскорбление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».